Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В издательстве «Роспен» вышла книга известного историка Юлии Кантер «Невидимый фронт. Музеи России в 1941-45 годах». Она рассказывает о судьбе музейных ценностей на советских территориях в годы Великой Отечественной войны. Но актуальность ее очевидна и сегодня, когда во время военных конфликтов продолжает гибнуть культурное наследие человечества. О новой книге Юлии Кантер уже отозвался Александр Сокуров. «Не могу забыть эпизоды, описанные Кантер, о судьбе Севастопольского музея. Грабили его и военные, и жители города. Всего несколько предложений в книге об этом. Сердце сжимается. Или еще один, не менее варварский случай. Нелюди в форме вермахта уродуют Екатерининский дворец в Пушкине, выламывают драгоценный паркет, вырубают отверстия в стенах, устраивают отхожие места в залах. А в то же время в блокадном городе наши соотечественники в форме военной цензуры делают то же самое в музейном Зимнем дворце. Ищите и находите варваров в мундирах или в штатском», – пишет режиссер. О судьбе памятников культуры, музейных ценностей во время Великой Отечественной войны мы говорим с автором книги, доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета Юлией Кантер и доктором исторических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Российской академии наук Борисом Ковалевым. Юлия, почему вы решили обратиться к судьбе музеев во время войны и оккупации, к частному вопросу военной истории?
Это вопрос очень даже не частный, пронизывающий всю военную историю. Всю ее, я бы сказала, гуманитарную и гуманистическую часть. И как ни парадоксально, но это вообще еще и наследие советского времени, кстати, что ни одного, подчеркиваю, ни одного комплексного исследования, связанного с судьбой музеев России, ну, РСФСР, за все время с окончания Второй мировой, Великой Отечественной, не было. Почти ничего не было, даже в постсоветское время, когда уже была возможность работать и в архивах, и заниматься исследованиями устной истории еще тех людей, которые прекрасно помнили, что происходило в тыловых районах. А это отдельная, абсолютно неизведанная и острейшая тема повседневности культурной жизни на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И она не такая гладкая и элегическая. Вопросы неготовности к войне, а значит, формирование эвакуационных планов – это тоже важная тема для исследования. Поэтому, занимаясь темой войны и предвоенного времени, я все время сталкивалась так или иначе с музейной проблематикой. И все время возникали вопросы, на которые приходилось так или иначе искать ответы в архивах нашей страны, ну и зарубежных, естественно. Вот так копился материал для этой книги в течение многих лет. Само писание длилось 4 года. Да, это долгий, очень эмоционально тяжелый, поверьте, процесс. Когда ты читаешь, как гибнут люди и как гибнут произведения искусства, плоть от плоти национальной культуры. А национальная культура всегда вращена в мировую. Нет этого водораздела. И о том, как действовали музейщики в тылу на оккупированной территории, это тоже очень важный и очень сложный момент. Какова судьба тех, кто, оставшись на оккупированной территории, пытался спасти художественные ценности, уберечь их от вывоза, и что с ними было потом после войны, это тоже отдельные белые пятна нашей послевоенной истории. Вопрос о Ленинграде. В книге, естественно, есть отдельная глава, она называется «В кольце», потому что Ленинград абсолютно не обобщаем. Там потрясающие вещи противостояния музейщиков не только той повседневности, но и властным установкам. Когда в Ленинграде при мизерных планах так называемой разгрузки не употреблялось слово «эвакуация» музейных ценностей, музейщики в тайне и начинают в самом начале войны или даже в предвоенное время, как это было с Эрмитажем, готовить предметы к эвакуации, готовить стружку, опилки для того, чтобы в ящики потом складывать и изолировать хрупкие вещи с тем, чтобы они не разбились. Когда выписываются доски для изготовления кофров, так делал Арбели, якобы для того, чтобы сделать какой-то ремонт черных полов, выписывались доски. И так было и в других регионах, но в Ленинграде особенно, потому что в Ленинграде была прививка Зимней войны. И там понимали, что скоро будет совсем другая война. Но об этом же говорить было нельзя. То же самое в Великом Новгороде, старейшем городе России, когда музейщикам говорили: «Чего эвакуировать? Музей будет продолжать работать. Это паникерские настроения». А уже была фактически взята Эстония. И музейщики, простые женщины, причем с партбилетами в карманах. Это вот тот случай, когда можно говорить, что нравственное и духовное над партийным превалируют 100%. Шили чехлы, делали коробки, нумеровали предметы. Понимаете, это все время такой предмет для размышления о настоящем.
Такое впечатление, что все самое хорошее и правильное делалось не благодаря, а вопреки.
Так бывало, но не всегда, потому что даже там, наверху, на разных уровнях верха, находились люди, которые тоже, между прочим, рискуя иногда и жизнью, а уж тем более карьерой, положением и благополучием семьи, между прочим, тем не менее пытались помогать, спасать, закрывать глаза, не видеть, может быть, того, что музейщики иногда нарушают предписания, чтобы спасти. Так было в Москве.
Мы знаем имена этих людей?
Мы знаем в основном имена этих людей. Они, слава богу, сохранились в документах федеральных и региональных архивов. Часть ленинградских музеев была эвакуирована в Молотов, это Пермь. Часть Свердловска, это Екатеринбург. И, вы знаете, мне пришлось, работая в архивах не только музейных, но и региональных архивах Свердловской, например, области, столкнуться с перепиской между филиалом Эрмитажа, который был эвакуирован туда, и партийным руководством региональным. Там видно, что вдруг появляется человек, и спрашиваю у коллег, чья подпись. Непонятно. Мне говорят тоже, мы не могли идентифицировать подпись. Я начинаю запрашивать уже наши архивы и смотреть, кто был эвакуирован из партийных, конечно, руководителей Ленинграда, как куратор культурных учреждений, эвакуированных на Урал. И узнаю, что это Мария Вознесенская. И это ее подпись. И это она спасала, помогала получить новые помещения для Эрмитажа, когда ее катастрофически не хватало, когда были неотапливаемые помещения, что угрожало, как вы понимаете, и картинам, и декоративно-прикладному искусству и так далее. Мария Вознесенская, сестра Вознесенского и расстрелянная вместе с ним по ленинградскому делу, естественно, одна из руководителей ленинградского обкома и горкома партии. И это тоже, понимаете, еще одна нить с послевоенным временем. Равно как и история с музеем обороны и блокады. В каких условиях в 1943-1944 году создавался этот потрясающий музей. И характерный случай, когда созданный смелый музей, хотя со всеми советскими необходимыми атрибутами, показался недостаточно советским. Во время ленинградского дела были репрессированы все руководители и создатели этого музея во главе с Львом Раковым, эрмитажником. Лев Раков, высочайшего класса, специалист по оружию. Ему расстрел заменили 25 годами. И только благодаря тому, что умер Сталин, его, естественно, реабилитировали. Но 80% экспонатов этого музея уничтожено. Это тоже одна из историй военного времени, связанной с музеями.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О судьбе памятников культуры, музейных ценностей во время войны мы говорим с историками Юлией Кантор и Борисом Ковалевым. Борис Николаевич, вы ведь тоже занимаетесь войной, оккупацией, конечно, знаете немало о судьбе культурных ценностей в этот период. Вы согласны с Юлией Кантор, которая говорит о неготовности к эвакуации и о подвиге музейщиков?
О чем говорили нам на протяжении долгих лет накануне войны? Малой кровью, могучим ударом. Воевать будем на чужой территории. Любые мысли о возможной эвакуации рассматривались в лучшем случае как паникерские, а в худшем случае как вредительские. Если мы посмотрим на реалии 41-го года, когда далеко не всегда удалось эвакуировать промышленные предприятия, самих людей, начинаешь поражаться подвигу рядового музейщика. Для меня было своего рода открытие, что хоть что-то удалось вывести из Пскова. К нему немцы подошли буквально за пару недель после начала войны. И все равно музейщики что-то смогли в условиях паники, в условиях непонимания. Никто не знает, что происходит. Бомбардировки. Нужно эвакуировать свои семьи, свои вещи. Страшно остаться под врагом. И вот эти люди выбивают, выпрашивают в том же самом Новгороде какие-то бракованные бочки из-под рыбы. И вот в эти бочки кладутся уникальные книги, уникальные экспонаты. А ведь если говорить о том же самом Новгородском музее, в начале 30-х годов практически все руководство музея было арестовано. Ну как же, они же сохраняют храмы, сохраняют какие-то усадьбы. Ждут не дождутся, когда бывшие бари вернутся, им 30 сребреников заплатят. Плюс очень многие бывшие, говоря советским языком, тоже находили свое пристанище в музеях, где их знания языков и культуры, и искусства могли быть востребованы. Так вот, поэтому Новгородскому музею вот этот маховик репрессий прошел дважды. В начале 30-х и традиционно 37-38 год. И вот эти люди, причем многие из которых вышли из лагерей, практически все обиженные, и они пакуют, хранят, прячут, убирают. Кто-то идет добровольцем в Красную армию, кто-то пытается правдами и неправдами выбить какую-то машину, какую-то подводу, вывести, сохранить, спасти то, что они считают предметом национального достояния. И насколько новгородские ценности, они интересовали немцев. Вот знаменитые Магдебургские врата. выдающийся памятник немецких мастеров Средневековья удалось вывести. А ведь немцы специально создали абвергруппу Занина, которая искала этот выдающийся памятник немецкого искусства на территории северо-запада России. Они были помешаны на вот этих немецких следах. И нужно понимать, что если бы они смогли это найти, я не удивлюсь, что вот эти бы магдебургские врата разделили бы судьбу другого артефакта, о котором мы столько десятилетий переживали. Я имею в виду янтарную комнату, которая так безвозвратно была утеряна, и сколько сил, средств, таланта наших мастеров потребовалось, чтобы вот эту янтарную комнату все-таки нам удалось потом восстановить.
Юлия, мы пока говорим об эвакуации, но ведь была еще и оккупация.
История с оккупацией – это отдельный сюжет. Я работала в музеях регионов РСФСР, которые были оккупированы, в том числе Крым. Что происходило там, требует отдельного описания. В том числе и то, когда вещи, которые не успели эвакуировать, вот они стоят практически на пристани. Уже нет кораблей, и уже ушла армия, и уже ничего нет. И музейщики начинают их спасать, а кое-кто начинает заниматься мародерством из местного населения. И Крым не исключение, я не хочу сказать, что только Крым, просто Крыму это проявилось особенно ярко, потому что в этой части все было на виду, и вся история с нацистской оккупацией Крыма, потом с кратковременным отбитием. Вот это все очень сказалось и на музейных ценностях, и на людях, которые все-таки пытались сохранить, и многое смогли сохранить все-таки. Есть еще сюжеты, конечно, чудовищные и абсолютно неизвестные ни узкому, ни широкому кругу. Мы привыкли говорить и говорить правду, что была нацистская оккупация, и немцы вывозили огромное количество вещей со всех территорий, где они находились. Новгород, Псков, естественно, при Ленинграде не только увозили, но еще и варварски чудовищно уничтожали. Это исторический факт, хотя его тоже надо внимательно изучать, как это происходило, какие структуры. Я на немецких документах подробно это рассматриваю в книге. Какие две структуры, как самые крупные, это, конечно, ведомство рейхсляйтера Розенберга, рейхсминистра по оккупированным восточным территориям, и ведомство Риббентропа, которые занимались вот этим вот вывозом. Но мы забываем принципиально важную вещь, что с не меньшей жестокостью, не меньшим мародерством, не меньшим нахрапом действовали финны применительно к художественным ценностям. Например, вывезены уникальные вепские, карельские православные иконы, аналогов которых в мире нет. Преспокойно до сих пор хранятся в Финляндии. Формально, когда в 1944 году Финляндия вышла из войны и заявила о своем нейтралитете, советское руководство решило, так сказать, замириться и отказалась от любых репарационных претензий и не разговаривала с Финляндией о теме возврата художественных ценностей. Поэтому в Финляндии благополучно, в разных музеях, если вы туда пойдете, вы увидите честно написанное около какого-либо экспоната, вывезенного от нас, из русской коллекции. Как говорится, простенько, но со вкусом. И вопросы юридические я уже обрисовала, да, они как раз обратной силы не имеют. Но есть еще вопрос моральный и нравственный. Я не думаю, что результаты 44-го года, в том числе связанные как раз с позиционированием вывезенных художественных ценностей, искренне принадлежащих России, могут оставаться там в таком виде, каком они есть. И я бы, например, считала, что неплохо бы вернуть. Люди всегда ведут себя по-разному. В книге много разных сюжетов, связанных вот с этой повседневностью. Задача была рассказать, ну, максимально возможно, рассказать правду. Но в целом эта книга именно о людях культуры, для которых жизнь экспоната иногда важнее собственной жизни. Это ведь парадокс, да? Не жизнь человека, а жизнь экспоната.
Борис Николаевич, в советских учебниках всегда говорилось, что все расхитили и разрушили исключительно немцы. Но ведь на самом-то деле картина, наверное, сложнее.
Картина гораздо сложнее. И хочу заметить, что в книге Юлии Кантор показано, что не только немцы относятся к категории тех лиц, которые имели непосредственное отношение к уничтожению, разграблению наших музеев. Отдельный раздел ее книги посвящен проблемам финской оккупации. Описывая Великий Новгород, она рассказывает об испанцах, которые также приложили свое участие к разграблению культурных ценностей. Понятно, что когда мы говорим о южных регионах нашей страны, здесь встают на повестку дня такие союзники Третьего Рейха, как румыны, как венгры.
А испанцы-то что грабили?
Это тоже одна из малоизученных страниц истории Второй мировой войны. Испания как бы не принимала участие в этой самой войне, однако Франко послал на Восточный фронт добровольческую дивизию, голубая дивизия. Место нахождения голубой дивизии 41-42 год – это Новгород. 42-43 год – это пригороды Ленинграда, Пушкин и Павловск – оказались напрямую связаны с трагедией наших отечественных российских музеев. Ну, во-первых, испанские солдаты приехали из страны, разоренные гражданской войной, у них было гораздо более соблазнов, чем у, например, более сытых немцев. Для испанцев воровство, в том числе и наших культурных ценностей, было не постыдное занятие, а наоборот проявление некой, знаете, такой солдатской удали, солдатской гордости, что человек не просто так сходил на войну, он еще что-то принес и в дом. Ну, например, для них в качестве одного из почти обязательных сувениров были наши русские иконы.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О судьбе памятников культуры, музейных ценностей во время войны мы говорим с историками Юлией Кантор и Борисом Ковалевым. Юлия, в вашей книге есть отдельная глава про возрождение утраченного. Ведь это уже не война. Почему вы на этом остановились?
Я думаю, что идеологически очень правильный шаг, когда было принято решение о восстановлении, ну, например, пригородов или о восстановлении Великого Новгорода, который был руинирован так, это видно по фотографиям, в том числе, которые в книге опубликованы, что было непонятно, как его восстанавливать и стоит ли. Но именно по поводу Новгорода было принято решение о восстановлении его исторического центра. И вот то, что восстановлено, 40-е, 50-е, 60-е, ну, частично, кстати, уже в 2000-е, как памятники архитектуры, это церкви в основном, ну, и фортификационные сооружения Древнего Новгорода, восстановлены уже в постсоветское время, но это было очень правильное решение, потому что это вопрос как раз не политического, а духовного патриотизма в самом прямом смысле этого слова. Кстати, с этим связано и то, что впервые за все советское время, именно в начале Великой Отечественной войны, вдруг поднимается тема русских богатырей, опять всплывает сама история русской культуры, начинают переиздаваться былины, поднимается в прямом смысле на щит уже не советская, а российская, русская культура. Это принципиально важный момент, государство таки спохватилось, что по-другому это все-таки никак. В этом смысле пара слов про Ленинград. Практически не эксплуатировался лозунг «Защитим город трех революций», «Защитим город-музей». Только это работало. И это принципиально. Сталин, оправившись от страха почти двухнедельно, вообще позор полный, да, конечно, лидеру государства, который почти две недели молчит, когда у него началась война. Но, тем не менее, значит, выступает Сталин и как раз обращается к силе русского оружия, к историческим каким-то ассоциациям. И был такой миф в советское время, что он это сделал вот первым. Да ничего подобного. 24 июня в Ленинграде, а через несколько дней в Казани, открываются выставки, посвященные русскому оружию. Фотовыставки. Одна из них открывается в Зимнем дворце, но не в Эрмитаже, а в размещавшемся там, на первом этаже, музее революции, что совсем интересно. Вторая открывается у Казанского собора в Ленинграде, и почти одновременно открывается выставка в Казанском краеведческом музее в Татарстане. На самом деле, вот именно то, что происходило в начале войны, говорит о том, что важные ноты вот этого самостояния, человеческого самостояния, все-таки сохранились именно благодаря культуре. В этой связи важный момент. 44-й год, когда уже, в общем, понятно, фронт катится на запад, и уже наши войска на территории Европы. В это время происходит абсолютно беспрецедентное явление, культурологическое, историческое, как угодно. Оно происходит в Ленинграде. В первый и последний, я бы сказала, раз за всю советскую историю топонимом возвращаются исторические названия. Нигде больше, кроме Ленинграда, этого не было. Площадь Юрицкого стала Дворцовой, проспект 25 октября стал Невским и так далее, и так далее. Даже советскому руководству все-таки пришло в голову вернуть городу заслуженное, да? Больше ничего подобного нигде не было.
Какой ценой надо было это заслужить?
Ну, вот такой, какой была блокада.
Какие-то вещи вам показались, может быть, самыми важными или самыми удивительными? Что вас тронуло больше всего вот по-человечески?
Например, освобождение Новгорода. И первое, что ты видишь, листая папки в архивах, это огромное количество записочек, писем, заявлений. Иногда с орфографическими ошибками. Написано химическим растекающимся карандашом. «Я эвакуирована из Новгорода. Я хочу вернуться в родной город. Я хочу его восстанавливать. Я принесу каждый кирпичик. Мы хотим видеть наш город». Об этом писал, между прочим, потом, я это тоже цитирую, Лихачев, когда он после освобождения города приехал в Новгород. И когда вышел из поезда, чуть ли не первого, который, когда была восстановлена ветка между Ленинградом и Новгородом, он говорит, что вот этот был абсолютно средневековый новгородский плач. «Ах ты, Новгород, что же с тобой сделали?» И дальше вот простые женщины, которые приехали в город, и как потом это восстанавливалось. Вот это, конечно, понимаете, абсолютно вот это вот народное, да? Еще моменты, вы знаете, совсем из другого, может быть, когда музейщики оставшиеся в тех районах, которые были недолго оккупированы, ну, например, Калинин или Тверь, Ясная Поляна, после того, как враг был отбит от Москвы, ну, это вот, вот эта вот часть, да, как они сами, еще до всех указаний, собирали сохранившиеся, приносили то, что сами успели унести, абсолютно простые люди, дворники какие-то, которые не были мобилизованы, которые даже в ополчение не взяли, им там по 70 лет. Кто-то нашел кусочек какой-то скульптуры, кто-то нашел выброшенные немцами, завернутое, это, кстати, было в Клину в музее Чайковского, бюст нашли немцами, просто не вывезенный, принесли, понимаете, вот это вот нести в музей, не из музея, а в музей. В Ясной Поляне была примерно такая же история, когда в газетах появились репортажи первые военных корреспондентов после освобождения, фотографии, что сотворено, там, отхожее место в гостиной, как восстанавливалась Ясная Поляна руками простых людей. Меня вот это интересовало. Вот где люди, где власть, где повседневность, да, где пафос. Вот это вот самое главное именно вот в истории сохранения культуры.
Борис Николаевич, скажите, из книги Юлии Кантер можно понять хотя бы примерно, сколько музейных ценностей утрачено во время войны?
Мы не знаем в значительной степени, что утрачено. Когда мы читаем в материалах оперативного штаба Z о том, что там сгорело 2000 икон, что попала бомба, все было уничтожено. Когда мы понимаем, что это было на самом деле не уничтожено, а разворовано. Когда мы понимаем, что все то, что не успели вывести, и в конце концов уж не надо списывать только на мародеров. Война, пожары, бомбардировки. Миллионы людей ушли из жизни. Я работал с газетой «Британский союзник», которая выходила в 40-е годы, и обратил внимание на репортаж о том, как в 44-м году в Ленинград прибыла английская делегация. И англичан, знаете, что поразило? Местное городское руководство больше обращало внимание на то, какие памятники архитектуры пострадали. Но старались как можно меньше говорить о блокаде и о страданиях ленинградцев.
Юлия, о чем было больнее всего писать в этой книге?
Она потому и писалась так долго, потому что невозможно было переварить этот чудовищный материал. Когда читаешь нацистские документы о вывозе из Пскова стольких-то ящиков, стольких-то вагонов, с иконами, с картинами, с декоративно-прикладными, со средневековыми уникальными экспонатами, вам становится плохо, у вас поднимается давление. Когда вы читаете документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и смотрите фотографии изуродованной Ясной Поляны, Клина на территории Крыма, руинированные дворцы, когда вы видите в том же Новгороде разобранный памятник тысячелетия России, когда вы видите это все, знаете, в таком сухом немецком изложении, то это очень действует. Это очень тяжелая книга. Равно как когда вы читаете статистику, какое количество экспонатов было и какое осталось, в лучшем случае, на десятое, вы понимаете о том, что такое вот безвозвратные потери. Они ведь бывают не только в человеческих жизнях, они еще и бывают в культуре. Вот это очень тяжело. И тем значимее вот этот подвиг повседневности простых музейщиков.
Пытался еще Рерих пакт написать для всего мира о сохранении культурных ценностей во время войн. Это не сработало.
Понимаете, Вторая мировая война перечеркнула все, что было связано с наследием культуры и цивилизации. Запредельное варварство, которое обрушилось на мир, презрело все пакты, всю человечность, поэтому преступления против человечности были совершены вот именно тогда, и преступления против духовной культуры. Когда наступает варварство идеологии, в какой бы стране это ни происходило, страдает культура и страдает навсегда. И только те, кто не подвержены этому, кто сильнее, духовно сильнее, спасают культуру.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О судьбе памятников культуры, музейных ценностей во время войны мы говорили с доктором исторических наук Юлией Кантер, автором книги «Невидимый фронт. Музеи России в 1941-45 годах» и с доктором исторических наук Борисом Ковалевым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.